Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Надежда Хазина, жена поэта Осипа Мандельштама, пережила его на 42 года. Все существование безлюбимого супруга было посвящено двум главным делам – бегству от советской власти и сохранению наследия Мандельштама и памяти о нем. Надежда Хазина родилась в 1899 году в семье крещенного еврея. Отец был присяжным поверенным, мать – врачом. Надежда Яковлевна всю последующую жизнь исповедовала православие и похоронена была по православному обряду. В начале 20 века благополучное положение семьи позволило Хазиным перебраться в Киев. Там Надя, несколько избалованный младший ребенок, училась в женской гимназии, где вели обучение по программе мужской гимназии. Особого усердия в учебе юная Хазина не демонстрировала. И дело было вовсе не в плохих способностях. Надежда просто отлично проводила время и без утомительного корпения над тетрадями. Знала бы она заранее, как ей в будущем пригодится знание английского языка, по которому она не поднималась выше удовлетворительной оценки. А пока... Пока все было прекрасно. Революция 17-го года принесла в жизнь Наде еще больше свободы. Девушка влилась в среду киевской богемы. К тому моменту она бросила юридический факультет университета и возомнила себя художницей. Хазина посещала известное кафе «Хлам». Это аббревиатура «Художники, литераторы, артисты, музыканты». 1 мая 1919 года в этот подвал, где собиралась киевская богема, зашел 27-летний Осип Мандельштам. Он сразу обратил внимание на худенькую девушку утонченного вида с огромными светлыми глазами. Ему всегда нравились хрупкие женщины. Дореволюционные семейные истории Хазиной и Мандельштама необычайно схожи. Осип также родился в семье, где не знали мучений жизни в черте оседлости. Его отец был купцом первой гильдии. Людям с таким положением разрешали жить и в столичных городах России. В 1911 году Осип Мандельштам принял крещение, чтобы учиться в Петербургском университете. Теперь процентная норма, ограничивавшая прием евреев в университет, никакого отношения к поэту не имела. Но вузовского курса он, как и его будущая жена, не окончил. К учебе относился безалаберно. Осип Мандельштам с ранних лет писал стихи. Никто не верил в то, что совсем молодой человек может создавать столь зрелые и мудрые строки. Итак, они встретились в Киеве 1 мая 1919 года. Мандельштам читал стихи странно, бормоча, закрывая глаза от удовольствия. Юную Надю он восхитил и заинтриговал. И, в соответствии с вольными нравами тогдашней богемы, в тот же вечер они, как писала позже Хазина в своих воспоминаниях, безумно сошлись. В качестве свадебного подарка Осип купил Надежде простенькое колечко и преподнес ей игривое стихотворение «Черепаха», в котором была такая строфа. «Бежит весна топтать луга Эллады, обула Сафо пестрый сапожок, и молоточками куют цикады, как в песенке поется перстенек. Высокий дом построил плотник дюжий, на свадьбу всех передушили кур, и растянул сапожник неуклюжий на башмаки все 5 воловьих шкур». Но вскоре суровое время, в котором протекал этот страстный роман, вмешалось в жизнь влюбленной пары. Мандельштаму нужно было срочно убегать из Киева. Из города ушли большевики. Потом в течение следующего года он дважды попадал в тюрьмы, во Врангелевскую и в меньшевистскую. Но эти эпизоды были сущей мелочью по сравнению с тем, что ждало поэта в будущем. Потом поэт переехал в Петроград. Там он отлично чувствовал себя в среде столичной богемы. Общался с поэтессой Анной Ахматовой, дружбу с которой считал одной из самых главных радостей своей жизни. В мае 1921 года, через два года после знакомства, Мандельштам буквально нагрянул в Киев в дом Хазиных. Там он в свойственной ему экзальтированной манере попросил Надиной руки. Вернее, сказал, что хочет провести остаток жизни с Надей. Надя была счастлива видеть Осипа снова, хотя за два года разлуки она вполне могла забыть его. Но чем-то запал в душу этот необычный, резкий человек с вечно странно запрокинутой головой. Они уехали в путешествие по Закавказью. Это было их первое совместное странствование. Надя не восприняла его предвестником будущего вечного бегства от смерти. Осип в то время еще чувствовал себя эдаким свободным представителем богемы. Он, параллельно с Надеждой, крутил роман с Ольгой Ваксель, подругой детства. Надя ревновала, Ольга тоже, но, тем не менее, соперница не могла не оценить достоинств спутницы поэта. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами. Но она была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу по его переводам. Ваксель вторила Ахматова, называя Надежду некрасивой, но очаровательной. В 1920-е Мандельштам еще зарабатывал переводами и мог позволить себе сложные отношения с женой. Но наступило страшное для пары следующее десятилетие XX века. И стало не до романчиков на стороне. Жизнь показала Мандельштамам свое взрослое и суровое лицо. В это время Хазина пришла к выводу, который так осветила в своих воспоминаниях. «Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих не мираж, как думала Ахматова. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих, потому что двое – основная форма человеческой жизни». В 1933 году Мандельштам написал антисталинское стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Он, человек не от мира сего, имел неосторожность прочитать его примерно 10 своим знакомым. Наиболее правильно на смертельно опасные строки отреагировал другой великий поэт Борис Пастернак. Он сказал Осипу Емельевичу: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, к поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Но было уже поздно. Кто-то донес на Мандельштама. В 1934 году его отправили в ссылку в Чердынь. Жена имела право не ехать с ним, но она не могла оставить Осипа. Теперь они стали единым целым навсегда. Тогда же Мандельштам предпринял попытку самоубийства. Он выбросился из окна. Но дело обошлось переломом руки. Из Чердыни Мандельштамов перевели в Воронеж. Там они прозябали в нищете и в безвестности. В 1938-м им разрешили вернуться в Москву, но ненадолго. 1 мая 1938 года Осипа арестовали вновь. Поэта приговорили к 5 годам лагерей за антисоветскую агитацию. В сентябре 1938-го его отправили этапом на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года Осип Мандельштам умер в пересыльном лагере. После его кончины Надежда Яковлевна пережила многолетнее мытарство. В страхе перед арестом она переезжала из одного провинциального города в другой, с места на место. Ей все-таки удалось получить диплом о высшем образовании. Она зарабатывала преподаванием английского языка. Но главным делом Надежда Яковлевна считала сохранение литературного наследия своего мужа. Огромную часть стихов и прозы Мандельштама она заучила наизусть и решилась перенести на бумагу только после смерти Сталина. Вдова поэта оставила воспоминания, в которых рассказала не только свою историю, но и передала атмосферу всей эпохи. Скончалась она перед новым 1981 годом и была похоронена в Москве, куда ей удалось вернуться в последние годы жизни.
Любви старинные туманы.